Вы знаете, вы так много говорили замечательно о Грузии, что, может быть, вот Ливан как-то, Ливан Васадзе что-то скажет, несколько слов, если именно продолжая, может быть, стараясь как-то нащупать основную линию, то есть, или как бы взгляд на это. Вот смотрите, у отца Макария империя почти развоплотилась, хотя там и про бюрократию, и про экономику было, но она просто стала таким, на самом деле, дрожащим в воздухе, таким полувидимым, полуощутимым духовным началом. То есть, и это очень интересно. Может быть, вы, Ливан, какой-то другой тоже взгляд дадите, пожалуйста.
Да, с радостью. Я не готовился, но Александр Гелевич сегодня предложил сбивчивую речь как критерий живости мысли. Надеюсь только на это. Во-первых, огромное спасибо. Благодарю вас, отец Макарий, за столь теплые слова. Я настолько поражен этим удивительным совпадением, что вы в конце вашей такой апологетики моей родины упомянули святого Евтимия Такаишвили, что я решил дерзнуть и не тщеславие ради вот выложить фотографию нашего храма в его честь, построенного в нашем селе при нашей школе, где отец Ефрем, игумен Ватопецкого монастыря, служил службу и даже назначил стипендию трем нашим талантливым ученикам, так ему понравилось. Мы очень любим Афон, всех православных и русских и так далее. И мы едины во Христе. Евтимий, конечно, удивительный святой, о нем стоит отдельно поговорить, но я лишь упомяну, что когда бежавшее в Париж правительство решило на него взвалить этот непосильный клад, сторожить всю сокровищницу Багратионов и всех наших монастырей, он со своей женой, будучи великим ученым, археологом, выехал из Батуми кораблем, нагруженным этими сокровищами, и распинался по течении последующих 30 почти лет, сохраняя их от нападок капиталистов, нацистов. Это удивительное действительно житие. Но самое потрясающее, что когда Де Голль со Сталиным договорились вернуть этот клад, вот самым трогательным из его биографии было два штриха. Во-первых, когда клад вернули, не могли понять, что такое, потому что он не только его не убыл, а он прирос в количестве, что было совершенно непонятно. А потом оказалось, что он в Левиле работал садовником, кормился молоком козы, кормил свою супругу и, значит, вот свою зарплату садовника откладывал на то, что если какой-нибудь грузинский князь хотел продать либо икону, либо какую-нибудь семейную принадлежность, он был обязан в первую очередь Евтимию ее предложить. И таким образом в течение 30 лет этот нищий человек, ученый, прирастил сокровищницу и вернул ее в Грузию. И мы нашим детям в школе при воспитании говорим, что сокровищница, которая вам поручается от ваших родителей, недостаточно ее не растерять. Прямо из притчи о талантах, да, и надо ее прирастить. И второй трогательный тоже эпизод его жизни, просто слезный, что он отказывался возвращаться. То, о чем он мечтал, когда Сталин с Деголем договорились, почему-то они не могли его уговорить в течение 2 месяцев вернуться. И он очень стеснительно откладывал под разными предлогами, и потом, когда там спецслужбы разобрались, просто оказалось, что у него не было приличной одежды, и было принято решение купить ему костюм. Вы знаете, я не готовился, но постараюсь обозначить несколько дилемм вокруг хребтовой темы, заданной Александром Гелевичем и нашими замечательными докладчиками. Если помните, на прошлом семинаре я предложил попытаться добавить два измерения или две дилеммы для осмысления. Во-первых, как определить хорошесть империи? То есть, что есть ее критерии, ее здравости? И ее... Или мы говорим, что империя сама по себе хороша, и чем сильнее она, тем благостнее она. Если идти по там, линии Третьей империи Александра Македонского, когда Александр плакал, ибо не осталось миров для покорения, это один критерий. Да? А другой критерий – это ну, поиск, скажем так, того мерила, по которому мы можем судить там, это империя зла или империя добра. Мы с вами, наши с вами народы прожили, скажем так, в сравнительно недавней истории период, когда одновременно существовало несколько империй, по крайней мере, таковыми они себя называли. И коллизия, и столкновение лбами некоторых из этих империй, кстати, включая вот османскую и русскую, и привело к тем катаклизмам, рудиментами которых или на обломках которых мы с вами и жили во всем 20 веке. И если возвращаться к моему любимому Льву Александровичу Тихомирову, он бы сказал, что ключевыми дилеммами для стабильности, хорошести, правильности и долгожительству империи являются, ну, я бы сказал, две темы. Первая – это некий эквилибриум между сакральным и мирским, и дилемма срастания церковной власти с мирской властью, и взаимной коррозии, или взаимной диффузии, взаимной коррупции в процессе этого срастания. И Тихомиров очень тонко, очень научно ищет, особенно вот монархической государственности, хотя и философско-религиозных основах истории ищет вот этого состояния очень хрупкого, очень нежного, очень труднодостижимого. Практически вот то, о чем говорил Александр Гелевич, что империя идеальная, она апофатична, и она не есть, а к ней, вот, как бы по Аристотелю, все стремится, да, в здравой империи. Вот Тихомиров бы сказал, что то, к чему империя должна стремиться, это идеальный баланс между духовной традицией и царской властью. Да. Здесь же я бы хотел в качестве оговорки, уверен, что уважаемая аудитория это знает и без меня, просто напомните нам, что еще до того, как мы дойдем до империи, сам акт, вот Александр Гелевич достаточно пространно рассказывал про основы авраамической нашей истории, иудейской. Давайте вспомним, что сам акт ввода царства является актом падения иудеев от более возвышенного состояния. Да? То есть, когда народ в эпоху судей настолько отдаляется и истощается, и коррумпируется на уровне своей духовной власти из поколения в поколение, в непотизме, в недостойном унаследовании этого титула судей и просто отчаивается уже найти святость своих судей, он скатывается к лозунгу «Дай нам царя Якова у языцев», да, Якова у язычников. Поэтому мы, наверное, в нашей дискуссии должны об этом помнить и подчеркивать просто, что царство есть не step up, не шаг вперед. Но сейчас для нас это, безусловно, возвращение или восстановление монархии из того ада, в котором мы живем, является шагом вперед. Но это для нас. А для древних иудеев это деградация. Это скатывание вниз, от более возвышенного состояния теократии, которое сейчас нам в этом дне географии сакральной просто вот под водой, да, мы, Александр Гелевич, или уже под тиной находимся, это уже немыслимо. Мы мечтаем о том уровне или о той ступени, которая изначально считается скатыванием вниз. И для аккуратности, что ли, нарратива, надо было бы это тоже упомянуть и нам напомнить. И да, простите, и второй дилеммой для любой империи, помимо вот оппозиции сакрального центра и эквилибриума и баланса между ним и царством, Тихомиров бы назвал баланс между империеобразующим народом и другими народами империи. Вот эти два вектора — это фундаментальные вектора для осмысления. Тихомиров монархической государственности считает, что Константин ошибается изначально, закладывая фундамент империи на корпус христианум, а не на народообразующем империи и дальше на империеобразующем народе. И Тихомиров же, который, на мой взгляд, является автором самого серьезного труда в православном мире с научной точки зрения по монархической государственности, он считает, что потом на этом неправильном фундаменте дальше был лишь вопрос времени, когда империя разрушится. Я бы здесь хотел устроить некую провокацию против модерна или против либеральной идеологии, потому что я вот думал, с какого угла подойти к осмыслению объективного такого анализа параметров хорошести или благости империи. Я почему-то вспомнил Фрэнсиса Бэкона, который является, как мы знаем, одним из самых ярых антиплатоников и антиаристотелианцев. Он же отец современной науки после Джордано Бруно и Галилея, еще до Декарта. Но удивительным образом мне почему-то кажется, что либералы его совершенно так и не поняли в конечном итоге. И то, чем они клянутся, они и не выполняют, потому что если мы вспомним Бэкона, вот это его предложение отказаться от дедуктивного метода, когда путем общих построений люди пытаются прийти к каким-то конкретным выводам и перейти на индуктивный метод, когда наоборот, наблюдая за явлениями, нужно выносить какие-то общие суждения, и там он определяет два субметода, если мы помним, неполный и полный индуктивный метод. Бэкон там говорит, что людям для объективного, незатуманенного мышления вот в этом процессе мешают, как он их называет, четыре группы идолов. Первые идолы – это так называемые родовые идолы, когда людям присуще присуждать больший порядок тому, чего нет. И людям же присуще выстраивать какие-то догматические суждения вместо того, чтобы быть критичными. Вторая группа идолов у Бэкона – это так называемые пещерные идолы, когда человек смотрит просто со своей призмы, со своего социального положения, своей профессии, вот этот узкий выход из своей пещеры и не замечает просто ничего, что не попадает в экран этой пещеры. Третья группа идолов – это так называемые площадные идолы. Это имеется в виду вот весь этот смрадный поток, как он называет, плохо сконструированной терминологии или слов, не значащих ничего. И четвертая группа идолов – это так называемые театральные идолы, когда люди становятся рабами авторитетов и не могут просто за рамками этих авторитетов развивать свое собственное суждение. Вот если внимательно посмотреть на весь этот перечень беконовских ограничений объективного мышления, удивительным образом мы видим, что ярчайшими представителями и родовых, и пещерных, и площадных И театральных идолов являются последователи Бекона удивительным образом. Но если мы хотим быть объективными в обсуждении империи, безусловно, нам нужно как бы от них освобождаться, и если мы какие-то молекулы, участвующие благодаря во многом Александру Гелевичу в процессе возможного осмысления империи, мы должны задаться вот теми вопросами, в том числе, которые я пытался задать. И в этом ключе я хотел бы вернуться, Александр Гелевич, в заключение моего столь сумбурного, значит, монолога, к предложенной мной уже как время летит, 4, что ли, года назад, концепции Второго Иерусалима и Третьего Рима. Я себя честно спрашивал, зачем она вообще не ко мне пришла, почему я стал частью этой идеи, являлось ли это какой-то позой для оправдания поиска формул нашего взаимодействия, нашей дружбы, нашего общественного диалога в столь трудную эпоху между Грузией и Россией, но мне кажется, что нет, здесь все честно. Вот моя совесть здесь чиста. Я действительно считаю, что империи именно из-за тех дилемм структурных, внутренних, баланса между сакральным началом и царским началом, и, возможно, также для второй дилеммы, взаимоотношения имперского народа с другими народами, входящими внутрь империи, жизненно важно иметь за своим периметром неподчиненный ей, неподвластный ей точки референса в ее же системе координат нравственности. Вот я не могу даже переоценить или преувеличить важность этого. Неважно, где этот референс, он в Грузии, в Болгарии, на Афоне, в Греции или где угодно, но вот ваш пример, который я упоминал на прошлом семинаре о монголах, сказавших тибетцам, что мы сейчас пойдем весь мир завоюем, а вы молитесь за нас, да, он как нельзя лучше отражает нашу мечту, потому что хотим мы этого, не хотим, нравится мне это или не нравится, я, как такой представитель древнего автохтонного мира, внеимперский. Вот если вспомнить нью-йоркского православного араба, замечательного писателя, как мне кажется, Джибрана, Халил Джибрана, в его книгах об Иисусе Христе есть очень интересное письмо такого антиимперского склада против римлянина, называется. Его надо обязательно почитать, потому что Халил Джибран там удивительным образом смог выразить в этом коротком письме все то, что антиимперский маленький народ имеет высказать имперскому народу. Да? И вот в этом поиске баланса сосуществования нашего с вами культурного, нравственного, духовного союзничества, мне кажется, вот эта конструкция вашей самоидентификации Москвы как Третьего Рима Филофеевской и нашей самоидентификации как Цхеты и Тбилиси как Второго Иерусалима, о которой я говорил в той монографии, и есть наша не единственная, конечно, но самая лучшая из надежд, потому что вот это тангентное, как мы говорили по Халкидонскому собору, неслианное и нераздельное сосуществование вот таких двух организмов, а возможно и не двух. Давайте представим, что вокруг Третьего Рима не только Грузия в этом состоянии, а еще там Афон, там кто угодно, сербы, болгары, и есть, на мой взгляд, идеальная архитектура для рождения новой жизни. Итак, вопрос, которым я бы завершил и оставил бы остальную часть нашего семинара, именно в этом. Как нам узнать, что та империя, которой мы, к возрождению которой мы стремимся, вы стремитесь, как русские, и есть источник благости против других империй, имеющих свои сенаты, своих сенаторов и свои капиталы. Благодарю вас.
Благодарю вас, Ливан. Очень точно вот как-то вы выводите на магистральную линию. Конечно, во-первых, сразу можно сказать, что смотрите, ведь мы, когда мы говорим о, например, Иеремии и Навуходоносоре, и приближающихся к стенам Иерусалима в Вавилонском царстве, то никаких гарантий ни у кого нет. Нет ни у Иеремии, ни у иудеев, которые его слушают или его отвергают. Навуходоносор действует по своей автономной логике, но потом оказывается, что эта логика его автономна, не так уж и автономна. Она пересекается с логикой тех, кого он пленит, тех, кто оказались там ничтожными с физической стороны, но они стали его советниками. Даниил, три отрока в печи, оказывается сильнее, чем его идолы, чем вся его империя. Ему поклонились все цари этому идолу, кроме трех отроков, которых ангел в этой пещере защитил. Ну, вот это уже... И после этого Навуходоносор сказал, ну, пожалуй, вы посерьезнее меня будете. То есть вот этот... Но я хочу сказать, это все неопределенности. Вот неопределенности, когда Иеремия говорит, сдавайтесь. Когда Навуходоносор принимает решение построить этот идол и заставить его поклониться. Когда отроки бросают вызов вот этому могуществу, когда Иеремия приглашает сдаваться своих и пойти на предательство национальных интересов. Это всякое действие такой духовной истории, связанной с империей, мы сейчас говорим как раз о метафизике империи, оно очень рискованно. Оно рискованно сказать «не пойду в империю», рискованно сказать «пойду», рискованно сказать «там я буду советником», идола Навуходоносора, рискованно сказать, я проклинаю его. И это на самом деле довольно тонкая вещь. То есть вот гарантий нет никаких, просто никаких. Но вы сказали, это вот первое, вот это очень важно, гарантий нет. Гарантия рождается из нашей решимости сделать тот или иной жест. И вот дальше мы расплачиваемся, даже если мы сделаем неправильный жест. Но этот жест делается все равно такой, я бы сказал, снизу делается. То есть вот не то, что снизу, она делается от человека, это его отношение с Богом, это его голос. И этот голос, Бог не может делать подсказку. Вот сейчас скажи вот это. Он не дает таких подсказок, он скажет, скажи правду. Мы не знаем правду, но он говорит, ну вот скажи, вот сделай правильно. Сделай выбор. Если бы этот выбор был простым, то это была бы задача для роботов или для шахматистов. А здесь задача такая, ты неправильное слово скажешь, и мир пойдет не в ту сторону. Вот это очень важное замечание, на мой взгляд. И второй момент, это то, что вы сказали, а вот с чем я просто, у меня такое соображение, а вот с чем я совершенно согласен, это с тем, отец Макарий об этом говорил, с тем, что на самом деле, вот совершенно точно, и я к этому, в общем, немного практически клонил, проекция того, что России есть сейчас, вот на то, что вокруг и есть не сейчас, того, что мы имеем, это было бы просто каким-то совершенно безнравственным сатанинским актом. Вот то, как, с чем мы приходим даже в Крым, с чем мы приходим в Донбасс. Мы приходим не с тем, с чем мы должны. Мы не слушаем ни Крыма, мы не слушаем Донбасса, мы не слушаем там все остальное. Мы ведь не слушаем тех, кого мы, ну, как бы сказать, присоединяем, или ту часть, которую мы присоединяем. Мы тут же ее превращаем в нечто, что нас не интересует. Это не всегда так было. Это вообще не имперский принцип. Это какой-то принцип совершенно западного либерального империализма, колониализма и тоталитаризма. То есть это вообще не то. Мы должны слушать. Соединяться или нет, это другой вопрос. Или как соединяться. Но слушать и воспринимать это как нечто отдельное и в высшей степени ценное, вот тут мы обязаны. Точно так же, как давая во время Георгиевского трактата, давая обязательство сохранить патриаршество в Грузии, мы должны были это сделать. Должны были. Выгодно, невыгодно, какая церковная политика там имперская. Обязаны были сделать. И я хочу сказать, вот у отца Макария отличная вот эта тема, что у греков, современных греков, может, немного чего есть, но то, что есть, это составляет такую ценность. То, во-первых, у нас этого нет. У нас Афона нет. У нас вот этого интеллектуализма греческого, современного, православного, глубокого, и находящегося в диалоге с современными западными, у нас его нету. Мы должны это знать, мы должны быть. И современная греческая культура, она для нас не чужая, это наши истоки. Болгары, прекрасно сказали, я хотел только заступиться за язык. Мне кажется, что есть два языка, оба из них имеют пост артикли в конце, это болгарский и румынский, и оба они на территории даков, фракийцев. Возможно, это я не слышал такой теории, есть какие-то другие теории, но когда смотришь, почему у всех артикль впереди, а у болгар и у румын сзади, у румын то же самое, только на латинской основе, Саша Бурдунов, специалист замечательный по румынскому языку, и румынские артикли сзади, и болгарские артикли сзади звучат для нас странно, как и для французов, наверное, их там вот «эль» поставленные в конце, но нас, это, возможно, некое неизвестное для нас вот это остатки фракийской лингвистики. Но это просто в защиту. И румын, почему мы ни разу не упомянули, они же совсем наши. Румыны – это молдаване, румыны – это часть, это наша империя, это отсюда исихазм, это отсюда древнейшая архаическая. Они спасли старческую традицию нашей церкви русской и соединили нас с Афоном в эпоху Паисия Величковского. Вот Молдавия, Румыния – это наша важнейшая часть. Поэтому, конечно, если говорить о восстановлении такого православного измерения нашей империи, о которой мы говорим, да, то туда безусловно входят грузины, не в империю физическую, опять в эту метафизическую, апофатическую империю. И румыны, и болгары, и, конечно, там украинцы. Вообще украинцы – это, конечно, западные русские, это мы же сами, это уже чистая перверсия воспринимать их как кого-то еще, да еще они что-то предают. Мы сами, кстати, тоже в этом вопросе виноваты в отношении многих вещей. Империю рушат и те, кто из нее хотят выйти, и те, которые хотят неправильно строить. В этом я совершенно согласен со всей формой самокритики. То есть, если мы хотим проецировать вот то, что мы имеем, и даже то, что мы имели в 19 веке, тель-кель, как говорят французы, на всех остальных, которые знать не знают нас и жили там без нас совершенно спокойно, не думая, что мы открываем для себя сокровища совершенно другого рода, то нам неудивительно, что к нам так и относятся. И, кстати, и белорусы также. Они нас распростертыми объятиями приняли, но когда увидели, что мы им несем вот эту московскую, я что-то не очень большой все-таки отец Макарьев, сторонник московской бюрократии, чиновничества. Если бы ее не было, мне кажется, было бы прекраснее. Какой-то кошмар просто, на мой взгляд. Ты прусская, что прусская, что византийская. В этом правды нет. Она же народ правду любит. Если правды нет, ну зачем нам эта бюрократия? Вообще бы никого не было. Но это другой вопрос. Я прошу прощения. Да, мне кажется, все очень интересно. Мы как-то вырулили на такую живую линию благодаря всем вам. Я хотел бы слово передать Дарье Платоновой. У нее был небольшой доклад по Юлиану и империи. Далее можете включиться?